Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс», которая, как обычно, выходит из Санкт-Петербурга. Веду ее я, Виталий Дымарский. И, как всегда, я беседую в рамках этой программы с петербургским историком Максимом Кузахметовым.
Здравствуйте.
Мы продолжаем наш сериал, посвященный династии Романовых, выходя за пределы самой династии, да, так или иначе, поскольку мы охватываем не только самих правителей, но и тех, кто рядом с ними, то, что называется ближайшим окружением. Наверное, да, сегодня главы государства. Ну, а главой государства у нас раньше был царь, потом император, теперь президент, до этого генсек, хотя он не был формально главой государства. Но, тем не менее, сегодня, это я сделал эту оговорку, поскольку сегодня у нас на очереди Эрнст Йоганн Бирон. Как вы сами понимаете, он России, ну, формально не правил, да, хотя, в общем-то, регентом-то он был.
Чуть-чуть был регентом, 3 недели. Формально никогда не был правителем, кроме вот этого коротенького срока. И тем не менее, фактическим руководителем русского государства был почти 10 лет.
Да, так что Бирон, безусловно, фигура значимая в российской истории, повлиявшая на российскую историю, во всяком случае, на тот ее период, когда он принимал, был ЛПР, лицом принимающим решения. И, собственно говоря, это даже в какой-то степени затверждено в русской истории, даже не только фамилии Бирон, но целым явлением под названием Бироновщина. Так что сегодня наша программа посвящена этой фигуре, этому человеку, и слово Максиму Кузахметову.
Ну, сразу оговоримся, да, про это клеймо навета, да, на Эрнсте Йоганне Бироне, что вот десятилетиями школьных учебников он был сосредоточением такого вселенского зла, да, абсолютного. И причем это все тоже такой уникальный случай, что все ему злодейство приписывали еще до того, как все учебники были переписаны по марксизму, да, с противостоянием феодалов и трудящихся. А Бирон был вот практически с 18 века.
Возненавиден.
Да, несчастный Бирон. Ну, давайте попробуем разобраться, что там правда, а что вымысел. Человек, он действительно происхождение был весьма скромного. Это все очередной остдейский немец, то есть немцы, которые достались русскому государству вместе с Прибалтикой. Там в очередной раз напомним, да, что в Прибалтике в те годы никто и не слышал о государственной независимости эстонцев, литовцев, латышей, ну, литовцы отдельно, латышей и эстонцев скорее, а все дворянство было немецкого происхождения. Ну, вот как повелось там со времен орденов, со времен крестовых походов в Прибалтику, со всякими сложными перипетиями, и в итоге все они превратились в бывшие рыцари, кто-то и раньше был светским дворянином. Так вот, и все они после Северной войны, во всяком случае в Северной Прибалтике, так или иначе, не все были напрямую в русском подданстве, но в российской зависимости были уже безусловны. И вот жил там один скромный, мелкопоместный дворянин фон Бюрен.
Фон Бюрен, да, не Бирон.
Да, вообще. Да. Любопытно, да, почему там Бирон дальше поменял, напомним. Так вот, был фон Бюрен, были у него сыновья и классическая история. Один из его сыновей, вот непосредственно Эрнст, не старший, на что можно рассчитывать. Тем более с достаточно строгим майоратом в условиях традиции западной. В России-то всегда норовили между детьми все переделить. Все эти проблемы с раздробленностью на Западе как будто более строго сохранялось, что первый сын, он получает по наследству все. Как мы знаем, кстати, из сказок, да, еще Андерсена. Второму в лучшем случае осла, а третьему, может быть, вообще ничего. Но здесь второй сын, и как-то вот он избежал более при старой традиции пойти на службу клирикам. Времена были уже более светские, просвещенные. И он должен был искать себе место в жизни. Так как в молодости никто не догадывался о его судьбе и о том, какое влияние он окажет на русскую историю, понятно, что никто никакой специальной хронологии его подвигов, деятельности не вел. И вообще достаточно небыстро складывалась его карьера. И вот самые противоречивые сведения. Якобы он учился в университете Кёнигсберга, что было бы логично, да, для молодого немецкого дворянина. А в списках студентов никакой информации об этом не найдено. Или вот якобы он пытался получить место камер-юнкера у Алексея Алексея Петровича, да, у наследника Русского престола, а им было отказано, причем, опять-таки, из-за чего? Из-за того, что происхождение он какого-то непонятного, не того, да, неподходящего. Но самое невероятное свидетельство, это что якобы он был так беден и так прост, что еще и сапоги шил. Ну, тут надо сразу оговориться, откуда все эти сведения. Вот, например, про сапоги, это все воспоминания Натальи Долгоруковой. Тоже яркая, запоминающаяся женщина, которая вообще-то урожденная была Шереметьево. И вот стала она невестой того самого знаменитого Долгорукова из этого клана, сестра которого должна была бы стать женой Петра II. И сложилась бы у Долгоруких совсем другая история. Но там им не повезло. Петр II рано умер. Этот несчастный Долгоруков, который был ближайшим соратником юного Петра II, оказался в опале, в итоге в ссылке. Ну, вступимся за эту Наталью Долгорукую, которая хоть и опорочила несчастного Берона, но вот это, наверное, первая, она же декабристка эта нарицательная, да, она совершенно не обязана была отправляться за своим мужем в ссылку, она вот решила разделить судьбу этого несчастного Долгорукова, отправилась за ним, причем тоже любопытно, куда? В Березов, куда до этого ловко отправили Меншикова, своего злейшего врага. Ну, там вот эти все парадоксы не раз повторялись в русской истории. Ну, вот, в общем, вот это вот Наталья Долгорукова потом говорила, да кто этот Берон, он там сапоги где-то шил, вот мы долгорукие, да, мы вот знать, мы там родовитые, ого-го какие. Вот у русских дворян, у русских вельмож всегда было очень актуально, кто кого знатнее, кто кого родовитее.
Некое высокомерие.
Еще какое там, да, даже Пушкин впоследствии от этого страдал за все свое мелкопоместное происхождение. Так вот, детство, юность туманные, и вот... По воспоминаниям самого Берона, первый такой знаковый год – это 1718, когда у него началась какая-то более-менее внятная карьера, причем он уже не молод, ему 28 лет. То есть, вот как герой одного из фильмов Михалкова говорил, Лермонтов лежал в могиле, а чего я достиг, чего я добился. Вот только в 28 лет он попадает в свиту Анны Иоанновны. Мы про нее подробно рассказывали, напомним, что в то время она была вдовствующей курляндской герцогиней, несчастная женщина, которая ни на что не влияла. Ничего не решала, мучил ее там наместник, присланный вместе с ней Петром Первым. И вот ну, нужны какие-то администраторы, кто-то должен заниматься текущими полухозяйственными вопросами. И вот по рекомендации, причем тоже по рекомендации Германа Кайзерлинга, еще одного не последнего человека в русской истории, попал в... Ну, на службу к Анне Иоанновне, на подхвате там, как бы мы сейчас сказали. Да, вот этот вот расторопный, энергичный немец. Ну, вот про Кайзерлинга тоже бы оговорился. То есть, складывается сразу какой-то заговор. Да, вот один немец, другой немец. И в очередной раз повторим, что ничего особенно общего между всеми этими немцами не было. Все они враждовали. Друг друга этнической общностью считали весьма условно, потому что, ну, мы уже рассказывали, там немцы были из Ольденбурга, из Вестфалии, как вот этих, это из Прибалтики, кто-то был из Пруссии. И враждовали между собой так, что русским и не снилось. Конечно, никакого засилия немецкого в таком в традиционном понимании, когда они друг другу помогали, не было. А с другой стороны, вот этот Кайзерлинг, который вообще был полезнейшим дипломатом, был, возглавлял Академию наук русскую, помогал, например, уже будучи на дипломатической службе Иоганну Себастьяну Баху, ну ничего плохого не сделал, в общем-то. Никакого тут заговора нет. И вот он просто, скорее всего, порекомендовал Берона не в силу того, чтобы своих каких-то, да, тем более, что они не родственники, а потому что расторопный, явно какой-то человек полезный там в хозяйстве. Ну вот у Анны Иоанновны появился очередной, ну там много было разных формальных должностей, но он начинал как секретарь, то есть вести какие-то дела, переписку, отвечать там на письма, тем более, что Анна Иоанновна, тоже ничего плохого в этом не вижу, легко доверяла управление всякими своими делами и активами знающим людям, которые больше нее разбирались. Тут вот тоже можно сразу проводить эти смелые аналогии, что практически все женщины на русском престоле смело доверяли управление всеми активами знающим людям, и становилось от этого только лучше. А как только какой-нибудь из монархов пытался взять дело в свои руки, тут же какая-нибудь несусветная авантюра. То Петр I хочет Мадагаскар завоевать, то Павел I хочет отправить экспедицию в Индию. Ну, абсолютно авантюрнейшие прожекты, которые, к счастью, вот почему-то женщины, ну, никогда на это бы не сподобились, наверное. Куда там отправлять-то? Тем более, что вечный бюджетный дефицит. Ну и вот так потихонечку начинается у него карьера, потом он управляет всякими имениями. Можно тоже оговориться, что в чем еще была польза отправить Анну Иоанновну? Вообще содержание родственников Петра I, которые были многочисленными по обеим линиям, Это же все на бюджете. А денег никогда не хватает. И так удобно одной из племянниц отправить не просто в Курляндию, чтобы там была тоже наша волосатая лапа, а еще чтобы ее все это курляндское дворянство и содержало. Ну как, у них тоже денег нет. Они тоже разорены там Северной войной. Что, соответственно, они предлагают? Вот возьмите, тут у нас несколько имений в управлении, с них и живите. Соответственно, нужны люди, которые будут заниматься там, выколачивать недоимки, долги, там, устраивать какую-то коммерцию. И тут вот в том числе и Берон, и другие управляющие были нужны и полезны. И опять-таки, там, впоследствии, конечно, без конца Берону приписывали фантастическое взаимство и алчность, но, судя по всему, он управлял вполне грамотно, и Анна Иоанновна, в отличие от первых лет, так остро не нуждалась. Ну, напомним, что она осталась-то вдовой фактически благодаря Петру Первому, да, по-новому замуж не вышла. Но никто не знал там, как дальше сложится. А Берон вот за несколько лет, ну, несколько, он больше 10 лет был в ее ближайшем круге, постепенно рос, и далеко не первый там человек был достаточно долго. Ну, вот дорос там до Кемергера в 1727 году. Тоже должность такая достаточно размытая, вроде там и за гардеробом следит, вроде бы активами, за активами следит, и вроде как секретарь. И неизвестно, опять-таки, как сложилась бы судьба, если бы вот не резкий поворот в русской истории, о котором мы подробно рассказывали, когда Анна Иоанновна пришла к власти. Ну как? Позвали, фактически, да, вот тоже так называемый.
Об этом мы рассказывали.
Да, мы рассказывали подробно, сейчас не будем задерживаться. И вот такой совершенно неожиданный, в том числе и для Анны и Иоанновны, поворот. И она поехала в Москву, сначала, кстати, одна. И тут противоречивые свидетельства, что когда она в 1730 году прибыла, ну, как мы рассказывали, там, она же пообещала соблюдать там мини-конституцию какую-то, и совершенно неожиданно прибыл сам по себе, как будто бы и Берон. Вдруг я на что-то сгожусь, к негодованию какой-то русской, знаете, это кто такой, это что за выскочка? Мы-то тут все уже ого-го, сколько у трона, а тут еще какой-то прибыл. Но во многом благодаря и Анне Иоанновне, которая там вообще никого не знала, давным-давно в Москве не была, ей же даже не разрешали приезжать, мало ли там чего. Тем более, что мы напомним, там это противостояние кланов Нарышкиных-Милославских, продолжавшееся десятилетиями, она же к другой ветви принадлежала. К ветви Милославских именно. Не все там были в восторге от нее. Тут еще какой-то немец прибывает с ней. Но вот тут он закрепился. Значит, все-таки оказался достаточно таким и осторожным, и расторопным.
И нужным, главное.
А главное, нужным. Ну, Анне Иоанновне точным. Нужным каким-то человеком, которого вот она доверяет, которого она знает. Ну, тут вот тоже любопытная предыстория у самого Берона, характеризующего вот его как человека, что это документы остались, что еще в 1722 году, когда он был в Кёнигсберге, он принял участие в какой-то драке, в которой был убит стражник.
И попал в тюрьму за это.
Да, в тюрьму попал, отсидел несколько месяцев. Да, сразу какое клеймо, да? Уголовник. По нашим-то меркам штраф большой заплатил. Но мы сейчас говорим о том, что человек, он явно был решительный, нетрусливый, мог смело там схватиться, ну, за что там, если не за оружие, то кулаками там помахать. Впоследствии, как мы увидим, он вот точно трусостью не отличался, хотя им приписывали там все, что угодно. Но человек явно был вот в каких-то переломных этапах явно решительный. Но там даже есть, тоже сразу оговоримся, что по неподтвержденным данным, в принципе, он бывал суров не только в кулачных драках на улицах Кёнигсберга, вот историк Анисимов об этом пишет, что он мог там в случае чего и Анну Иоанновну поколотить, свою покровительницу. Ну, я тут с осторожностью к этому отношусь, но по наговорам мог и Анне Иоанновне в глаз якобы дать. Но при всем при том, мы тоже рассказывали, там же целая история, что влюбилась она в Берона, и вот и дети Берона якобы это есть дети Анны Иоанновны, а вот жена Берона, она была только подставная, и подушки себе под платье.
Это сколько? Там же трое детей, по-моему, да?
Да, трое детей, причем он женился-то еще будучи в Курляндии, еще будучи в Прибалтике, у него жена, с которой вот он прожил благополучно многие годы, да, трех детей они родили, ну там не сходится ничего. Все-таки дети, скорее всего, были у него от немецкой жены, а Анна Иоанновна тут ни при чем. Ну, с одним только ребенком там есть какие-то параллели, но и то маловероятные. Так вот, еще в 1723 году он женился. И его жена, кстати, тоже не последнюю роль сыграла при дворе. Тоже можем сразу оговорить, что вообще он был рядом с Анной Иоанновной почти неразлучно. Ну, злодеи говорили, что это он потому что сторожит, чтобы никто другой там на нее влияния не оказал. А даже если уходит, то оставляет рядом с ней свою жену, если ему нужно куда-то отлучиться. Но, с другой стороны, все, что мы знаем про Анну Иоанновну, она сама была не бог весть какой решительной женщиной. Годами боялась за свою судьбу. Сначала в чужой Курляндии, Финляндии, потом в Москве, где долго не была и где многие явно рассматривали ее враждебно. Конечно, ей нужен был рядом человек, и, может быть, даже его жена, которым бы она гораздо больше доверяла. Поэтому ну, не можем ни в чем их упрекнуть. Ну и вот возвращаемся к 1730 году, когда в русской истории, ну еще раз напомним, достаточно быстро произошел такой как будто мини-переворот, когда Анна Иоанновна разорвала все эти свои кондиции, обещания. И, забегая вперед, скажем, что не последнюю роль в этом сыграла ее сестра Екатерина, еще одна девушка из рода Милославск, которая тоже ей говорила, что ты там колеблешься, мало ты что обещала, мы самодержцы. И Анна Иоанновна, это вообще последняя полноценная русская царица на престоле в Москве. Так вот, началось формирование вообще почти что принципиально новой власти. И достаточно быстро становится Берон обер-камергером. Это вообще как генерал, просто на гражданской службе. И тут же даруется ему, ну, чтобы он никто его не упрекал, кто это такой, что за выскочка графом награждает Анна Иоанновна, имеет право. Ну, или как впоследствии иронично к этому относились на Западе, знаем мы все ваши эти титулы, там кто попал, у вас может стать то графом, то герцогом, сами все из головы придумываете, это все несерьезная у вас титулатура. Но как бы то ни было, там еще для надежности впоследствии русское правительство договорилось, и Берон был пожалован в том числе и титулом графа Римской империи, Священной Римской империи, это так уже посерьезней, да. Как будто бы звучит, но тоже вот ценность этого титула, да, когда там в дипломатической переписке, формальность, ну приятно, приятный титул, ну мы до сих пор знаем, вон, у нас люди считают, что надо непременно стать доктором наук, зачем-то, без научных трудов, поэтому чего ж мы будем упрекать Берона, что ему там для веса своего политического пригодилось еще титуловаться графом. А впоследствии, тоже забегая вперед, скажем...
Не просто графом Римской империи.
Графом Римской империи. Ого-го, какой граф.
Ого, да.
А впоследствии тоже, в принципе, принудительно для курлянского дворянства он стал еще и герцогом курлянским. А это уже еще более... Уже не просто титул, а еще и такая вот предметная должность. Не где-то абстрактный граф, а вот...
Ну, хотя руководил Курляндией, правил Курляндии из Петербурга.
Не ездил туда, все позже случилось. И даже еще позже, уже, можно сказать, на пенсии, наконец-таки он стал там полноправным герцогом и практически последним. Ну, последний был его сын, а он там предпоследним стал. Так вот, ну и вот сразу, наверное, расскажем, да, про несчастную в определенной степени судьбу. Ну, там, в защиту того, что не такой уж он был злодей, приведем слова Пушкина. В чем была главная беда Берона? В том, что он родился немцем. И все, что ему приписывают, это вот какое-то немного забавное такое вот в русской истории клеймо происхождения. Если бы вот он был там Трубецкой, Долгорукий, Голицын, ну, Меньшиков там, неважно какого происхождения, неважно с какой коррупционной составляющей, ну, вот свой. Можно все. Можно писать доносы, можно козни, интриги плести какие-то. Ну, он свой, это же понятно. А это немец, да еще и мелкий выскочка. Да может, он там сапоги точал. А тут он, видите ли, вознесся. Все ему припомним.
Приехал сюда, и вот, на тебе.
И дальше, да, если читать даже не последних русских историков, таких, там, как Ключевский, там, ну, не стесняясь в прилагательных злодейства, алчности, кровожадности, приписано буквально все. Вот его, что вот просто злодей исчадие ада.
Максим, ну это все на основании тех там записей, дневников, воспоминаний современников самого.
Но тут какой-то вот он оказался не очень обаятельным, получается.
Ну да, но получается, что, собственно говоря, все эти свидетельства, они тоже на основе то ли на ревности, то ли на зависти, то ли на какой-то конкуренции, да, что-то, но действительно оболганный абсолютно человек.
Но Берон, получается, фантастически оболганный. Вот надо было кому-то приписать все бедствия. Значит, это вот должен быть даже не Анна Иоанновна, которую тоже не очень-то жаловали в русской истории, а пусть это будет вот Берон. Анна Иоанновна-то там, как женщина, наверное, доверилась этому злодею, а он вот, мол, как, захватил все и давай грабить национальные богатства страны. Что, ну вот, если смотреть документы или поступки, абсолютно несправедливо. Мы про это уже рассказывали, там же параллельно было три непоследних человека, Остерман, Миних и Берон. Так они все друг с другом вражда давали. И про это иронично говорили сколько раз. Каждый из них каждого впоследствии арестовывал и свергал. Ну, уже после свержения Анны Иоанновны. А при жизни Анны Иоанновны они вообще-то в целом сравнительно благополучно разделили между собой сферы влияния. И у каждого были потрясающие заслуги. У одного с реформами армии, у другого с реформами флота, а у, ну, непосредственно у Берона с административным управлением. Что им досталось после Петра I, после вот тоже относительного безвременья с Екатериной I и Петром II? Совершенно разоренная страна. Недоимки были колоссальны, исчислялись миллионами рублей. И что можно было бы сделать? Ну, кроме того, что крестьян там на дыбу вешать, вымогая из них все, что можно. Ну, только реформы. И тут вот, ну, я вот сразу вступлюсь за Берона, приводя в пример, опять-таки, людей разумных, которые мерили все не только репрессиями, а еще в поисках выхода. Например, был проект вполне разумного человека, которого звали Анисим Маслов, по хотя бы упорядочиванию взаимоотношений государства и крестьян. Крестьяне жили в абсолютном рабстве, бесправие полное, ни на что не влияли, так еще и помимо того, что они должны были платить государственные подати и повинности, они же должны были еще на своего помещика, которому они принадлежали, мы не о государственных крестьянах говорим, а о крестьянах, которые принадлежали дворянам, а те имели над ними абсолютную власть, и произвол был чудовищным, могли заставить их делать все, что угодно. И вот есть проект, давайте как-то приведем это к какому-то хотя бы вот упорядоченным взаимоотношениям, что крестьяне реально обязаны, сколько дней они в неделю должны отрабатывать вот по закону, и куда они могут обратиться, если их преследуют и притесняют. И Берон все эти проекты поддержал, но там рано умер Маслов, или, как пишут злодеи, может быть, его вообще просто отравили. А Маслов вот тоже там забытая там фигура, он же был обер-прокурором и прославился вообще своей честностью, сколько он врагов нажил. Человек, который вот находит коррупционную составляющую, пишет об этом записки, и спасибо за это скажет в условиях вот этого чудовищного государства. Ах, его еще и Берон поддерживает. Значит, они заодно, злодеи.
Оба хороши.
Оба хороши, сволочи и злодеи. Ну, что совершенно несправедливо. Но Маслов рано умер, и там, ну, там, да, как пишут там тоже иронично, успели наложить на все его проекты резолюцию обождать, одним словом.
Ну, мы сейчас обождем выпуск новостей, после чего продолжим программу «Все так плюс».
Все так, так, плюс. Все так, так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». У микрофона Виталий Дымарский. И вместе со мной у того же микрофона петербургский историк Максим Кузахметов. И мы продолжаем прослеживать судьбу правителей России, династии Романовых и тех людей, которые были рядом с правителями, рядом с Романовыми, и которые сыграли важную роль в истории нашей страны. И сегодня таким героем, напоминаю, является Эрнст Иоганн Берон. Человек, породивший Бероновщину. И вот мы в первой части попытались вам рассказать о том, как, собственно говоря, Берон стал самым оболганным, наверное, или одним из самых оболганных фигурантов российской истории.
Ну вот простой пример, да, опять-таки со школьных учебников «Засилье немцев», которые представляют вообще в воображении какую-то банду, да, заговорщиков, которые грабят. А на самом деле, если смотреть по документам, ну, до абсурда доходит. Ну, мы уже говорили, что никакого единства между немцами не было, тем более, что они немцами друг друга не считали.
Партии,
да. Да, 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 конечно же, они все по-другому назывались, там, курлянцами, лифлянцами, или там, ольденбуржцами, вестфальцами. Так вот, до такой степени на каком-то этапе обострилось противостояние между Бероном и Минихом, что сам Берон выдвигает князя Шаховского, ну, безусловно, русского, просто как противовес Миниху. То есть, наоборот, все получается. Немцы борются друг с другом, и на этом начинается карьера у русских. Или Бестужева-Рюмина, безусловно, русского вельможа, дворянина, поддерживает, приводит его в кабинет министров. Для чего? Потому что не может справиться с еще одним немцем Остерманом. И все это делает Берон. То есть, на самом деле, все наоборот. Или, как вот подсчитал историк Анисимов, в правлении Анны Иоанновны генералов немецкого происхождения на русской службе даже стало меньше, чем при Петре. А впоследствии при Елизавете Петровне это число иностранцев на высших военных должностях, наоборот, выросло. Ну, или еще там вменяют вину, там даже академики все были немцы. Других не было образованных людей. Кто мог там заниматься математикой или астрономией? Ну, не потому, что там русских притесняли, а потому, что не было просто своих кадров, пока там они выросли. Ну, так вот. И просто погружаясь в ту атмосферу, офицеров, которые там вообще государство существовало, Анна Иоанновна, конечно, чувствовала себя неуверенно на троне. Мы уже об этом говорили. Прямых наследников нет. Волнуется, переживает там. А система доносов, которая появилась вообще-то и развилась, в том числе и при ее дядюшке, при Петре Первом, такова, что вот скажешь слово и дело. И тут же знающие люди, что-что, где какие сведения. И донос, навет, дальше дыба. А на дыбе можно признаться в чем угодно. И вот тоже, чтобы, ну, как яркий пример, как это все происходило, не обязательно должны были быть злодеи. Вот у нас есть в истории выдающийся государственный деятель Татищев, писатель, да, там, основатель Екатеринбурга, сыгравший выдающуюся роль в горнорудном деле. А такие доносы писал. Ну, и на него, и он писал. Ну, вот это просто жизнь такая была. Как вот у нас иногда оправдывают без конца все чудовищные преступления Сталина, время такое было. Ну так вот, в чем мы можем упрекать Берона, если к нему без конца поступают доносы, здесь заговор, там заговор. И опять-таки, вступая за этого человека, даже если казни некоторые были, ну, как и казнь Волынского, ему вменяют вину, недостаточно оправданно и справедливо, было следствие. Но следствие по тем временам какое может быть? Пытать каленым железом. Не сразу, ничего подобного. Не то, чтобы там какая-то тройка взяла и решила. Вот ни в чем не разбирай сразу там на расстрел. Ну, там какое обвинение, да, там, троцкист там и немецкий шпион. Проводили следствие месяцами, продолжали все эти следственные эксперименты, и были оправданы, были даже люди. Но там Куракинах явно, благодаря только Берону, и удалось, например, спасти от опалы и расправы. То есть он разобрался, нет там никакого состава преступления. И впоследствии, опять-таки, когда Берон уже стал регентом, будем когда рассказывать про Брауншвейгское семейство.
Он довольно гуманные законы там принимал.
Да, ну, все, что успел.
Все, что успел, да.
Да. Кто его выдвинул? Выдвинул-то его как раз русская партия. Ни Остерман, ни Миних его выдвинули. А как раз там все сплошь русские фамилии, которые его поддержали. Так вот, ну, возвращаясь...
Это Куракин там трубится.
Да. Так вот, возвращаясь к этой атмосфере, в которой он существовал 10 лет, поступил донос, надо разобраться, поступил сигнал, да, как говорили при советской власти, дальше следствие. И как раз не было, ну, я не знаю, какой-то инициативы личной, бероновской, там, конечно, припоминают, с этим он счеты сводил, этого он там недолюбливал, но это в основном притянуто за уши. Ему вообще трудно было с кем-то сводить счеты, если он только появился при русском дворе в 1730 году, кто там его до этого мог обидеть? Да никто. Так вот, 10 лет вот он правил, выдающийся, там, вообще, я считаю, выдающийся государственный деятель, упорядочили более-менее государственное управление. Ну, тоже вот добавим там от себя, что сохранили свидетельство, что он как раз-таки отклонял многочисленные подарки, которые ему подносили. Там максимально ему Анна Иоанновна пожаловала 500 тысяч рублей за благополучный, ну, как они считали, благополучный белградский мир. Но там это опять-таки, там, Ключевский, конечно, пишет, что это злодейство Берона, который вот на зло отечество заключил совершенно, повлиял на совершенно невыгодный мир. Но мы-то знаем, что там было все не так просто, и после всех этих походов это было положено начало русской экспансии на юг в противостоянии многовековом с крымским ханством в Турецкой Османской империи. Ничего там плохого не было, конечно же. Тем более, причем тут Берон. Не он участвовал в боевых действиях. Так вот, пожалован было 500 тысяч рублей, а он взял только 100. Там остались об этом свидетельства, бумаги. Трудно, соответственно, приписать ему какое-то там вот мздоимство и алчность такую, что вот он ни с чем не считается. Это как раз там Меньшиков скорее таким был. Там. Это не важно, что там в казну, а я уж свои-то 100 тысяч не забуду, на всякий случай, за то, что там не разграбил город. Дайте-ка мне денежек. Так вот, переломный этап – это 1740 год. Еще раз повторюсь, будем отдельно про Брауншвейгское семейство. Тут Анна Иоанновна очень переживала сохранить, конечно же, государство, будучи бездетной женщиной, и у нее были только сестры, за своей ветвью, за ветвью Милославских. И она придумала достаточно сложную схему. Потом подробнее расскажем, да? Но регентом при
Иван Антонович.
Ну, даже еще пока не знали, что родится мальчик, она придумала, что вот у моей, соответственно, племянницы, вот любой ребенок, какой не родится, еще пока он не родился, все присягу должны его принести, но регентом и всем этим рулить будет Берон. Вот тут он вознес уже как будто бы на абсолютную вершину власти, и не он, опять-таки, лично все это придумал, а ну назначили, еще Петр Первый придумал, что монарх сам волен себе назначать преемника, как будто бы, а Петр-то Первый у нас, безусловно, авторитет, а Анна Иоанновна, кстати, не назначила его буквально преемником, назначила регентом, взяла со всех клятву, что все должны его будут слушаться, пока не исполнится 17 лет, и даже предусмотрела, что если родится ребенок, но ребенок родился буквально за 2 месяца до ее смерти, родился мальчик, все хорошо, наконец-таки у Милославских, вот прямой, ну, через по женской линии, но вот свой вот мальчик, и вот это будущий император, все присягнули. Ну, это легко же, да, присягнули, потом передумали. А регентом Берон, надежный, уважаемый человек, которому все доверяют. И тут вот я, забегая вперед, оговорюсь, какая-то странная история у нас в русской истории. Если человека свергли, значит, не бог весть кто и был, негодяй. А вот если вцепился во власть мертвой хваткой, вот это да, вот это монарх. Но у нас там, правда, особенно в 18 веке, все женщины сравнительно благополучны, но никого не убили. Умерли своей смертью, ну, более-менее ничего, императрицы. А как не посмотришь на монархов в русской истории, не только там, в 18 веке Павла I убили, ничтожество, Петра III убили, ничтожество, Лжедмитрия убили I, значит, тоже мне монарх. Ну, несправедливо абсолютно, а такая любопытная закономерность. Так вот, буквально вот только вознесся на вершину власти Берон, вот только буквально вот он должен был бы реально взять бразды правления в руки, и буквально через 3 недели переворот. И кто пришел его арестовывать? Миних. Рассказывали, человек из немецкой партии, которому тоже не пригодилось, который тоже был достаточно быстро задвинут.
Он там вроде ночью пришел.
Ночью пришел. Ну, тут совершенно противоречивые свидетельства, да. Вот сразу расскажем, как все можно представить. Конечно же, все, кто ненавидели Берона, рассказывают, что он спрятался под кровать, забился там в панике, страшно боялся. Ну, как я считаю, тем более зная предыдущую жизнь Берона, который легко там лез на вооруженных стражников с кулаками, он отбивался отчаянно, кричал там: «Вы кто такие? Я регент, вы мне присягнули, это заговор, вы клятву нарушаете». Но там, с гвардейцами многочисленными справиться ему не удалось. Я опять-таки вступлюсь за Берона. Человек, значит, был уверен в себе, не боялся. Ему доносили, конечно же. Он вызывал якобы Миниха на профилактическую беседу. А ты ночью-то, Миних, там участвовал в каких-то делах? Тот якобы стушевался. Но в любом случае оказался Берон арестован. И что дальше? Точно такое же следствие и какие-то, ну, вообще абсурдные обвинения. Ну, например, что не следил за здоровьем Анны Иоанновны. Что-то она померла еще, не старая женщина. Значит, чуть ли не отравил ее. Ну, понятно, там грабил, воровал. Понятно, что всевозможные преступления. Понятно, что четвертование. Но времена были...
И, по-моему, даже ему там вменяли захват регенства.
И хотел, и еще хотел стать, конечно же, монархом. Но ни документов, ни свидетельств. Ну, там, ну, его на дыбе, конечно, не пытали, повезло ему, да, а то бы во всем признался. И в том, что троцкист и немецкий шпион тоже бы признался. Так вот, понятно, что четвертование, но времена были вегетарианские, там вот вообще почти весь 18 век сравнительно гуманный, и даже убийства были где-то там втихушку, в основном, людей, которые были вершины власти, заменили ему все это в итоге на ссылку. Должны были, конечно же, отправить его, ну, как это водится там, поначалу черти куда, но, ну, в Пилым, да, это вообще в Свердловской, в нынешней области. Но недолго продолжалась просто власть Анны Леопольдовны, о которой будем рассказывать, а пришедшая к власти Елизавета Петровна вообще никакого зла на Берона не держала. Она там, женщина была такая, вроде бы никого не казнили, да, вот при ней она поклялась, но в то же время там свое слово брала, потом меняла свои решения. В общем, дозволила она Берону жить в Ярославле. И он там прожил вообще почти 20 лет. Ну вот, почти весь срок правления Елизаветы Петровны, писал оттуда записки.
Но Курляндию у него тоже отобрали.
Ну, условно отобрали. Герцога-то так и не назначили. Там вопрос повис в воздухе. Было много претендентов, и вроде надо что-то делать. Там еще более забавно, что Курляндское герцогство формально все еще находилось в вассальной зависимости у Речи Посполитой. То есть фактически у поляков. Там такая была очень сложная схема, но рядом русские войска.
Ну, там король был, который зависел от России.
Да, потому что тоже. А тут гарнизоны стоят, а тут вот никакой дерзости не было. И еще раз напомним, вот в нашем современном представлении такого национального самосознания, что вот мы народ, это наша держава, вообще не было. Люди переходили, дворяне, со службы на службу к любому, ну, где больше платят, и это не считалось предательством, а люди, ну вот, простые крестьяне, да, там, у них мог быть владельцем кто угодно, и они тоже там, ну, наверное, недолюбливали, ну, скорее по вероисповеданию. То есть вот раз он лютеранин, значит, уже там хуже, злодей. А раз перешел в наш нашу православную веру. Ну, пусть нас мучает, пытает, но он же какой-то уже свой.
Богом данная власть. Но Берон, кстати, не переходил в православие.
Ну, судя по всему, нет. Им, кстати, тоже вменяли в вину, что вменяли в вину тоже специфически, что он к религии равнодушен. Он почти атеист был. Как-то не особо усердствует, там, на колени не грохается, на исповедь что-то особенно не ходит. В богомольях не замечен, да, там, как предки Романовы.
В отличие, кстати, от других иностранцев на службе при русском дворе, да, он как-то не был, у него имя и отчество не появилось на русский манер.
В основном, да, так, Эрнст Иоганн, все на немецкий манер, поэтому, значит, какой-то вот, тем более, неистинный, там как раз больше Миниху повезло, там ему уже придумали, да, там, с отчество там любое можно было переделать, там, любое сложное немецкое имя, потом оказывалось на всякий случай Ивановичем, да, ну, по отцу, соответственно, по русской традиции. Ну, в общем, как бы то ни было, оказался он в Ярославле, писал оттуда записки, здравомыслящие всякие труды писал, полезные, как что обустроить. Но еще один поворот в судьбе этого человека произошел, когда он был уже вообще, как бы сейчас сказали, в пенсионном возрасте, реально пожилым, да. В 1762 году, когда Елизавета умерла, к власти пришел Петр III, будем рассказывать тоже отдельно, и его вернули в Петербург. Вообще помиловали, ну тоже вот расскажем, да, напомним, что в ссылке оказался, причем в гораздо более худший, еще и Миних. То есть два вот этих вот не последних человека в русском государстве параллельно оказались, практически параллельно в ссылке. А потом практически параллельно вернулись. И вот когда ему 72 года было, да, Берон, и вот тут вот как раз и вот он достиг, ну, если не вершин власти в России, то закономерный итог. Вспомнили о том, что он давным-давно был пожалован титулом курлянского герцога, а герцогство почему-то вообще без своего управителя, и дворянство курлянское когда-то негодовало, что он там поперек всех стал герцогом, непонятно почему. Тут прошло уже столько лет, еще 20, что дайте нам хоть какого-нибудь. Они реально писали петиции, но это все понятно. А кто у нас герцог? А кто на базе-то главный? И, наконец-таки, вот он возвращается в свою вотчину, Курляндию, и дальше успевает сделать достаточно много полезного там. Если кому-то повезло посмотреть дворец Рундольский, который начал строить, еще будучи, ну, как у нас говорят, временщиком, тратил колоссальные средства, что, опять-таки, как курляндский герцог мог себе позволить. Вообще-то совершенно не обязательно для этого было грабить и воровать. У него власть такая была в Курляндии. И это прекрасный дворец, там знаменитые архитекторы приобщились. В нынешнее время он серьезно отреставрирован, интерьер отреставрированы, но вот как раз таки достроен был дворец, который тоже был там 20 лет в упадке, заброшенный, забирали оттуда ценные стройматериалы или лепнину специально привезенную, а там и расстрелян был архитектор, привозили все туда, где нужнее. Ну и вот наконец-таки занялся он вот в своем не очень большом герцогстве, но там уже долго был мирный период, уже более-менее восстановилось хозяйство у всех. И вот тут вот он, занимаясь уже простыми хозяйственными вопросами, и дворец достроил, там еще второй есть дворец Метава, нынешняя Елгава, более ранний дворец герцогский, а как раз Рундольский это он уже самостоятельно хотел построить для себя. И тоже вот вступая из-за этого человека, который, будучи уже в серьезном возрасте, например, добровольно, вполне благополучно передает власть своему сыну Петру Берону. Ничего, вот нашли какие-то компромиссы люди. Но напомним на всякий случай, что вот Петр Первый, вот наш кумир, да, своего сына старшего до смерти довел. Уж не говоря про Ивана Грозного, который еще и лично его убил. А тут ничего, вот благополучный переход власти. Ну, тоже забегая вперед, скажем, что Петр Берон, который сел на престол курлянского герцогства, в итоге не смог передать все это по наследству, потому что русское правительство просто упразднило герцогство, присоединило его к владениям. Ну, дворяне-то все остались в своих местах, а там уже никакого владетельного господина не осталось. И умер Берон, несмотря на все свои перипетии в судьбе, вот мы уже там рассказывали, 82 года в родных пенатах, в окружении своих, соответственно, ближайших родственников. Ну, будем считать, сравнительно благополучно, пережив все. Но современники рассказывали, тоже забегая вперед, что когда он оказался во время очередного переворота в Петербурге, то он своему благодетелю Петру III настоятельно советовал не повторять опыт предшественников, а быть осторожным, решительный предлагал всякие меры по удержанию власти. Опять-таки, против кого, получается, он выступал? Против немки Екатерины. То есть, вообще не было никакой немецкой партии. Он поддерживает... Ну, Петр III тоже там по крови уже больше немец, но все-таки это как будто бы хоть что-то в нем было.
Что-то русское. Да.
И кому помогает Берон? Более-менее русскому, а не самозванке Екатерине. Но Екатерина его уже простила, уже этого крепкого старика. Она даже, наверное, с восхищением, с уважением уже относилась к этому человеку. Она его отправила в Курляндию, но тоже вот напомним, за что очень-очень негодовало курляндское дворянство, что она же, назначив туда герцогом, ну, превратила фактически в вассалов русского государства. Там были всякие оговорки, кондиции, да, как мы сказали, которые подписал Берон, что там могут русские войска свободно проходить по территории, там могут войска вставать на постой, там все решения серьезные принимаются только с разрешения Петербурга. Ну, фактически тоже вассальная зависимость уже от России. Ну, и напомню, что Курляндское герцогство – это нынешнее примерно Южная Латвия. Ну, как бы то ни было, подведем итоги. Да, вот этого человека, кроме того, что мы на слуху знаем, что злодей, преступник и негодяй, а что произошло в его правлении? Ну вот, например, что отмечали даже его недоброжелатели, что он прекрасно разбирался в конном деле.
Это Миних писал даже.
Даже Миних писал, да. Но он так пренебрежительно писал, да вот он там конюх какой-то, вот в лошадях-то разбирается. Но ничего плохого не было. Строил конезаводы, завозил в Россию лошадей всяких важных пород. А в то время... Что главная тягловая сила? Вот на чем держится и хозяйство, и армия, и война, все сухопутно? Лошади. Они должны быть здоровыми, они должны быть неприхотливыми, выносливыми должны быть. Это должны быть разные лошади для армии, там, для хозяйства. И опять-таки, что можно упрекнуть человека, что он строит конезаводы и разводит полезные породы лошадей? Ничего. Или вот, ну тоже мы там косвенно упоминали, а я считаю, это там выдающееся событие, а произошло оно вот во время его регентства. Это экспедиция Беринга, особенно вторая экспедиция Беринга, грандиозное событие, ну слава богу, там почти все знают, это же за тысячи километров, там годами надо было ехать туда, потом годами обратно, там Беринг по 3 года сидел в Якутске, собирая ресурсы для того, чтобы все-таки удостовериться в очередной раз, есть там перемычка между Азией и Америкой или нет перемычки, нанести все это на карту, это гигантские расстояния, и это не какая-то экспедиция в благополучных южных областях, там, в теплых и водных, это вообще, ну вот для примера, там, да, вот расскажем, но там опять-таки в экспедиции почти все сплошь иностранцы были, что когда они уже начали обследовать берега Аляски и должны были вернуться на Камчатку, произошло кораблекрушение, они остались на зимовку на одном из островов, потому что вот все. И представляете, они там перезимовали, вся эта экспедиция, Беринг умер, а какая воля была у этих людей, что они не перебивали друг друга, и в условиях цинги у них же не было никаких витаминов, овощи там не растут, питаются там, что поймают, тюленями, рыбой, это я... Примеряя на себя в этих суровых условиях северных окраин Тихого океана, люди умудряются не просто перезимовать с разбитыми кораблями, ну, у них один был корабль, а они впоследствии этот корабль восстановили, ну, как могли, сколотили и весной отправились... Опять-таки, на свой страх и риск и добрались до Петропавловска-Камчатского, откуда мы все знаем, что вот эти герои добрались, причем сохранили все свои записи, терпеливо все записывая, где что находится, все наносили на карты. Но Беринг к тому времени умер, и все эти экспедиции пришлись, ну, у нас как-то не принято, да, вот мы уже это не раз упоминали, что Гагарин сам по себе полетел, а Хрущев тут ни при чем. Беринг сам по себе плавал, а при чем тут Анна Иоанновна? Ну, восстановим справедливость. При ком все это все-таки произошло? Произошло все это, вот особенно вторая величайшая экспедиция при Анне Иоанновне. А на том, чтобы, кстати, тоже кто доброе дело сделал, чтобы Беринговым именем все это было названо, знаменитый Джеймс Кук. Как ни странно. Потому что там годами все это доходило до Петербурга, годами там все это потом в Академии наук рассматривали, не выдумка ли это, какие там документы сходятся. Но во многом мы в том числе благодарны должны быть и Берону. Экспедиция-то кто снаряжал? Кто отпускал там деньги из казны на все эти... Ну, как они хотели. Они хотели, конечно, торговые пути наладить, чтобы была выгодна торговля, но опять-таки богоугодное дело, слава богу, не только крестьян мучить. Ну, не сложилось, конечно, там просто навигация была невозможна через Северный Ледовитый океан, все это было ненадежно, но все это стало очевидно известно, а впоследствии и Аляска приросло, государство и Аляска, и все это, как и парадоксально, во времена вот этого злодея-временщика.
Кстати, а есть ли какие-то сведения о судьбе его потомков.
А потомки, да, сохранились.
Они, по-моему, чуть ли не до сих пор даже
собираются. Да, вот как раз в современной Латвии, когда вот уже был серьезно восстановлен Рундальский дворец, и нашли больше 10 его потомков, которые приезжали, присутствовали там. Ну, прекрасно, что у кого-то сохранились потомки, могут приехать и доказать свое родство. Я вообще всем советую, если повезет, в Латвии не только... У нас Рига обычно, да, там вот Рига и все, что там еще смотреть? А там полно восстановленных крепостей, имений в Латвии.
Там очень много интересного. Ну, там, ну, Юрмала, во-первых, есть как курорт, да?
Ну, как курорт,
ну, да.
Да,
Сигулда.
Это больше, да, времена орденов,
да,
и замки. А дворец, это вот 18 век, и опять-таки прекрасно восстановлен. Там парк, Рундальский дворец, да, тоже прекрасно сейчас. Ну, все, заросло уже после страшных там времен. Он же был в руинах, вообще, этот дворец. Повезло больше в чем-то. Вот тоже, пользуясь случаем, у нас вот в Ропше тут, в Ропше дворец просто чудовищно разрушенный. Обвалились фасады и совсем недалеко. А ведь там принял свою смерть законный монарх Петр III. Ничего не восстановлено, не починено. Ничего, в Латвии вот восстановлены дворцы оккупантам, да, немцам. Можно приехать, посмотреть, походить интерьерами, полюбоваться, послушать экскурсии на русском языке. Так вот, возвращаясь, соответственно, к итогам правления, вменить вот в буквальную какую-то вину, чтобы вот вывозили эшелонами награбленные богатства, ну, конечно, невозможно. Единственный, опять-таки, актив, который у Берона остался, это в Курляндии вот дворец, который, опять-таки, никуда не увезешь. На депозитах ничего не было найдено, как у Меньшикова, например, в заграничных банках.
Ну что, так вот мы подошли уже к финалу нашей сегодняшней программы. А давайте, знаете, как ее закончим? Словами Пушкина. По-моему, совершенно замечательно он сказал. Я думаю, что это исчерпывающая характеристика. Это примерно того, что сегодня мы рассказали. Он, Берон, это сказал Пушкин, имел несчастье быть немцем.
Ну вот клеймо. Да, да, фамилия неправильная.
Все, да, да, да. И вот в этом, собственно говоря, и секрет всей этой бероновщины, которую непонятно кто выдумал. Да, это я так понимаю, что это...
Не, Пушкин уже знал, что Берон был злодей. А когда стал изучать документы, то ничего реального не нашел.
Ничего не было, даже только то, что он был немцем. На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Всего доброго.
Все так плюс.